Всех приветствую, зрители канала Фейгин Лайв. Время 20 часов, понедельник, 29 ноября, и мы проводим анонсированный стрим с Алексеем Николаевичем Арестовичем. Алексей, рад вас приветствовать.
Взаимно.
Мы назвали его «Зимний план Москвы», естественно, это в самом общем виде, дали название стриму, потому что, разумеется, это разговор чуть шире, но, естественно, речь пойдет о всех тех предостережениях, которые звучат из Запада, уже и в самой Украине, относительно возможности того, что действительно, как сказал об этом руководитель ГУРМОУ, что между январем и февралем, ну, где-то в конце января, начале февраля, следует ожидать, ну, есть такая опасность, начала операции, военной операции Москвы против Украины. И, собственно, этому будет посвящен разговор, но и все приходящие к этому обстоятельству тоже имеет смысл обсудить. Давайте так начнем, Алексей. На ваш взгляд, вот из того, как ситуация складывается, как можно оценить ее объективно? Почему я это спрашиваю? Потому что изначально все-таки очень осторожно Киев себя вел. Киев, ну, мы можем понять, он не хочет провоцировать лишний раз. С другой стороны, какая работа идет подспудно, оперативная работа, это уже второй вопрос. Но звучали заявления о том, что где-то местами преувеличена эта опасность, передислокация войск, там уже больше 100 тысяч вроде бы, а к границам Украины, что, наверное, так сказать, это интерес есть и у Москвы, чтобы нагнетать эту ситуацию, поскольку действительно наряду с опасностью начала операции есть и тот расчет, что Москва вновь блефует. Ну, просто два раза блефовать за один год, ну, действительно, too much. Ну, как бы ты один раз дислоцировал, потом отвел, ну, добился этой встречи с Байденом, снова дислоцируешь войска. То есть, вот с точки зрения позиции Киева, как вы это оцените? Значит ли это, что Киев изменил и более серьезно стал относиться после всех предупреждений из Вашингтона и частично из Европы, кстати, они звучат, свою позицию и относится к этому уже как в общем опасности, ну так, на 50-50, скажем вот так. Что вы скажете?
Я скажу, что мы с самого начала немножко провалились по коммуникации. Проблема не в том, что мы не считали опасность серьезной. Проблема в том, что мы неправильно подали это. Смотрите, если бы я был Путиным, так, и мне нужно было бы напасть, то я бы, моя задача была бы скрыть, когда, где, каким способом и сам факт нападения. Как бы на, или подготовки нападения. Значит, надо крутить стратегическую дезинформационную операцию по введению противника в заблуждение.
Логично.
Да, а как ее крутить? Совсем скрыть войска на границе технически невозможно. Значит, надо представить в виде блефа, в виде там сосредоточения на другом направлении, например, та же Беларусь, в виде учений, в виде того, что Киев сам себя запугал, что Киев хочет напасть на Донбасс, что это плановые учения. В общем, сейчас же метамодерн, как говорят специалисты. Метамодерн работает так. Ставится елка, и каждый может на нее, каждому вручается игрушка в виде информационной версии, каждый может на нее надеть. Мы это очень хорошо видели на операции по прикрытию информационного MH17. Украинская ракета, нет, не украинская. Потом штурмовик украинский, нет, не штурмовик. Миллион версий, да. Вот все должны запутаться в версии, у версии должны определиться сторонники, и они должны ругаться между собой. Так скрывается. Да. То же самое здесь происходит с этой операцией. Мы имели в виду, что даже если собирают, месседж звучал так, вот, и даже если собираются нападать, то все равно будут скрывать и факты, и способы, и место, и так далее. И пока мы видим только не саму подготовку, а вот эту операцию по сокрытию. Угу. Такая немножко сложноватый месседж, и мы в нем запутались. Как бы, да? Но это военная специфика гибридных войн. Потом, когда побывал министр обороны Британии здесь, и Резников, наш новый министр, слетал в США, главы разведок поговорили между собой, мы согласовали логику, месседжи, и теперь считаем, что уровень военной опасности выше, чем был весной. Вот такая оценка.
Так. Я извиняюсь, что перебиваю так.
Спросите вы. Я
да, сказал, вы понимаете, вот тут важное уточнение. Значит ли это, что вот условно, как это выглядит, я вот скажу, да, с точки зрения российского наблюдателя, что Путин ведет конфиденциальный переговор с Вашингтоном, а Вашингтон их ведет, именно закрытые, конфиденциальные консультации, приезжает глава ЦРУ и так далее, не договорились, Вашингтон выходит из переговоров, или, скажем так, продолжает переговоры, но заявляет, там плохо, они действительно хотят, мы говорим о том, что да, это серьезная передислокация, переговоры ничего не дали, они отмороженные, они, так сказать, хотят все, взамен ничего, и как бы либо война, либо вы нам сдаете Украину. Вот может это выглядеть так, что американцы, которые Ну, понятно, что без Украины, поскольку это как бы может быть ультиматум Москвы, они ведут напрямую с Вашингтоном, считая, что Вашингтон определяет политику 100% Киева, да? И поняв, партнер контрверсивный, я имею в виду Вашингтон, поняв, что бесполезно, там, это отморозки, он говорит, нет, это действительно серьезная история, они не просто так передислоцируют, ждите от них чего хотите. Вот я бы сказал, вот такая трактовка, она уместна вообще?
Скорее звучит это так, что что они делают не до конца понятно. Из всего, что они делают, вполне может вытечь военная операция, еще неизвестного масштаба. Мы за этим следим, мы с вами работаем, мы предупреждаем их о необратимых последствиях для Российской Федерации и для кремлевского руководства в случае начала этой операции. Вам мы поможем оружием, политической поддержкой, экономической, военные советники, военно-техническая помощь, разведывательные данные. Вот месседж, который звучит от них, вот так точно. Никто не может сказать, как бы, да, вот уже сейчас перешло в фазу, когда военная операция необратима. Такого нет. Тем более, что, ну, смотрите, вот как бы начиналась классическая операция? Тут надо минуты три мне поговорить.
Давайте,
можно?
Конечно.
Как бы она начиналась? Накопили бы войска, вот эти все разведпризнаки, которые за все это время выучили даже домохозяйки. Там, как это, пополнили резервистами, органы управления, в первую очередь, систему связи открыли бы, там, по войне начали бы разворачивать, усилили бы предельно разведку, в конце концов, развернули бы госпиталя, сложили боеприпасы на грунт, и вот, значит, пушкари стали к фитилям, и весь мир уже видит, что Российская Федерация собирается нападать. Ну, так это же понимают все. И особенно понимают российские генералы, которые, мягко говоря, достаточно профессиональные люди.
Бесспорно.
И да, они говорят, и, значит, надо делать все наоборот. Тут два пути. Или надо все это скрывать, и тогда производить без дополнительного развертывания, без госпиталей, не доразвернув до конца тыловые подразделения, ля-ля-ля, просто с носимым боевым запасом, чтобы достичь внезапности, когда никто не ожидает против всех правил. Либо, наоборот, надо делать все медленно, по правилам, скрывая это информационными способами, дипломатической болтовнёй, это и все, для того, чтобы все думали, не, ну не может же быть так в открытую. Должна быть какая-то тайна, должен быть секрет, должны напасть откуда-то из-под земли, да, или из космоса, потому что ну так вот в тупую подъехать танками границы, не-не-не, а потом на этого раз и напали. То есть в любом случае будут скрывать, какой способ изберут, неизвестно. Но зная российское руководство немножко и военное, и политическое, я могу точнее, мне кажется, что они будут применять все способы и способы действий, то есть пойдут по всем сценариям одновременно. Они будут в чем-то скрывать, в чем-то, наоборот, слишком демонстративные, в чем-то забалтывать, в чем-то ультиматумы выставлять и так далее, и так далее. Это создание этого хаоса, это классическая российская концепция военная, стратегии рефлексивного управления. И главное ее условие – это истощение ментальное и эмоциональное противника, когда он перестает просто уже рационально мыслить и действовать, а только дергается на рефлекс. И здесь вот кажется, что мы в этой истории больше. И мы, и американцы, и Запад. Но наше руководство как раз мыслит рационально, и они опираются на факты. Даже не на логические факты, как многие, кто комментирует, а именно на факты. По фактам видно вот что, что еще три недели назад, две, это было просто карусели вокруг нашей границы. Одни войска прибывали, оставляли вооружение и технику, другие убывали, они крутили демонстративно там переброску эшелонов, потом скрывали часть эшелонов к вопросу о реализации всех сценариев. Одни прятали, другие не прятали и так далее, и так далее. Но могу сказать так, где-то недельки две назад появились нехорошие звоночки, которые заставили нас быть более серьезными и более серьезно к этому относиться. Я не буду говорить сейчас, какие это.
Ну, это не важно, это уже не...
Но звоночки появились, которые заставили нас скинуть брови, так и поставить уши торчком, скажем так. Вот это уже неприятные крайние сигналы. И с тех пор появилась еще одна группа сигналов, которая тоже неприятна. Они еще не означают непосредственно перехода к подготовке вооруженного нападения, военного нападения на Украину. Но это два шага в пользу такой подготовки. Вот отличие обычной передислокации войск, либо ее под видом учений, либо каруселей, это уже очень похоже на то, что готовится. Готовиться не означает, что произойдет.
Ну, разумеется.
Но появились. И мы, западные военные специалисты, и руководство стран, партнеры и наши, насторожились больше, чем это было три недели назад.
Угу. Угу. Вот следующий вопрос тогда такой, относительно возможного одного из театров. Ну, этот мудак Лукашенко, значит, заявил, да, они прекрасно понимают, если они опять развяжут войнушку в Донбассе, имеется в виду Украину, или где-то на границе с Россией, Беларусь в стране не останется, И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Ну, понятно, да? То есть он, в общем, обозначается. Не исключено, что ему сказали. В общем, пора уже сделать такое заявление, чтобы, ну, ты не можешь зайцем скакать между флажками. Ты должен определиться. И, во всяком случае, это один из важнейших вопросов, наряду с признанием Крыма, ну, и много чем еще. Это один из важнейших вопросов, что вот эта, скажем, северная граница, она небезопасна для Украины. Насколько вообще можно судить о том, что Лукашенко сейчас действительно марионетка чистая, вот такая московская, и этот фронт тоже возможен, поскольку, ну, войска на территории Беларуси находятся, российского министерства обороны, а хуже того, если вдруг, если им придет в голову, то они еще и белорусское министерство обороны задействуют. Ну, поди разбери там, кто есть кто, да, какие там нашивки будут или вообще все поснимать. Вот чтобы, как вы оценили этот вариант?
Ну, скажем так, они еще договорились о том, что в ближайшее время пройдут учения, да, российские и белорусские по безопасности южной границы Беларуси. Вот это гораздо интереснее, гораздо хуже, с военной точки зрения, подчеркиваю, потому что учения – это развертывание и репетиция. Ну, могу сказать так, не полностью Лукашенко марионетка, но по определенному вопросу, в частности украинскому, прижимают все больше и больше. Он еще пока не признал Крым, у нас еще нормальные экономические отношения с Беларусью, но вот в военном отношении уже большие проблемы. Тут вопрос вот в чем, что все равно в любом случае этот удар не будет главным, потому что он не имеет шансов на Западной Украине, и сопротивление народа, и вооруженных сил будет, как это, бешеным. Поэтому тут вопрос скорее, ну, да, логично, этот перевернуть фронт, создать нам проблемы в тылу, это да, это знаменитое переворачивание фронта, то есть когда ты бодаешься здесь, у тебя в тылу должны быть неприятности, чтобы ты хуже бодался тут, перебрасывал резервы и так далее. Тут надо вот что понимать, что у Российской Федерации, и если Беларусь к нему примкнет, лукашенковская, есть преимущество, инициатива за ними. Они решают, начинать войну или нет, они решают, откуда напасть. А учитывая, что Украина с 3/4 своих государственных границ окружена Российской Федерации либо Белоруссию, по суше и по морю, то еще и выбор направления очень широкий. А поскольку группировки стоят и в Крыму на юге, и на востоке, и на севере, и теперь уже на белорусской границе в каком-то смысле, мы вынуждены, как это, мы находимся в положении человека, который стоит в открытом доме, у которого 4 дверей, и ты не знаешь, какую из тебя выстрелят. Ты вроде готов, у тебя пистолет, там, да, могут справа, могут слева, сзади, сбоку, могут одновременно с всех сторон. Это очень неприятная ситуация, потому что российская сторона может спокойно маневрировать силами и средствами, растягивая нас, разбалтывая, и произвольно менять, в случае, если конфликт начнется, или даже на уровне создания военной угрозы, а им она существует, усиленная военная угроза, да, и она сейчас в форме существует потенциального военного конфликта полномасштабного. И они хотят сделать так, чтобы мы там дернулись на север, например, сосредоточили войска там. Не получилось, они с юга начали, мы туда, они опять на севере или на востоке. Разматывать нас. Мы это прекрасно понимаем, именно поэтому это секрет ответа на популярный вопрос, а почему же Украина ничего не делает? Почему не мобилизируемся, резервистов не призываем и так далее, и так далее. По очень простой причине. Это очень дорогое экономическое удовольствие. А поскольку инициатива за Кремлем, мы сейчас призовем резервистов, они отодвинут время нападения на месяц или на два. Мы истощимся экономически, резервисты озвереют, их отпустят по домам, и они нападут. Мы их дернем обратно, они или там создадут угрозу, они опять на месяц отложат. Вот это означает, стратегическая инициатива у противника означает очень неприятную вещь. Поэтому мы будем это делать только в последний момент, если мы поймем, что да, уже, что все. Что нам уже не отвертеться. А пока мы вот как это в режиме мирного времени. Но в принципе кое-что происходит, то просто об этом нельзя сказать в прямом эфире.
Ну, не надо.
Например, но могу сказать следующее: да, что разведывательные органы работают в усиленном режиме, и наших партнеров идет обмен информацией в реальном времени. Так что мы смотрим очень внимательно.
Тогда вот уточнение: все-таки, какое с точки зрения, ну, логической, с точки зрения наблюдателя из Киева, ну, или человека, вовлеченного в процесс, неважно, это уже второе, ваше мнение. Какое направление самое перспективное? То ли Мариуполь, то ли выдвижение границы административной Донецкой и Луганской областей, то ли, ну, не знаю, например, выдвинуться из Крыма, да, попытаться занять какой-то стратегический плацдарм там. Либо вообще рискнуть и пойти в районе Харькова или где-то что-нибудь такое. Вот какое вот можно оценить опасность по вероятности, по этой шкале, вот из этих хотя бы предложенных? Хотя может вообще быть что-то...
Нет, там видно очень четко. Да. Вот там видно очень четко. По той группировке, которая реально сосредоточена сейчас, мы видим, что наиболее вероятный удар таков. Ну и по логике, понятно, по всей... Скорее всего, будет удар чуть восточнее или чуть западнее, там два варианта Харькова, будут ли они Харьков брать в облогу или нет, на Изюм, условно говоря. Или более щадящее – это отрезать вот сватовскую группировку на границе Харьковской и Луганской областей. И удар будет в районе Мариуполя, скорее всего, чуть севернее. Это Волноваха, Розовка, вот туда направление, на Энергодар, на Запорожье. Так, по крайней мере, группировки сосредотачиваются. Что это дает? Это дает два котла в зоне ООС. Один в районе Счастья, условно говоря, а другой в районе Мариуполя. И как бы группировка рассечена, окружена, как планирует Москва, российские стратеги. И даже без особой стрельбы просто окруженные группировки сдаются с позором в плен. Им выдвигается ультиматум. В Украине тяжелейший политический кризис, меняется правительство Зеленского и так далее. И воздушные десантные части, части морской пехоты, все, что прыгает, легкая мобильная пехота, перемещается на вертолетах и десантных судах, они все сосредоточены в Крыму. Туда нагнали сейчас все, что прыгает с парашютом, все, что летает на вертолетах, все, что высаживается с десанта. И это показывает, что наиболее перспективным направлением, скорее всего, является Южное. Оно и понятно почему. Потому что будут достигнуты цели, которые хоть как-то стоят военного конфликта. Даже если не удастся организовать. Там же вариант какой. Удастся организовать политический кризис в Киеве, сменить правительство и привести новое марионеточное, которое поставит своим лозунгом, что мы договорились с Кремлем о мире. И это наилучший вариант. Или, если не удастся, правительство удержится и будет оказывать сопротивление, но тогда надо захватывать какие-то физические цели, которые оправдают агрессию, последующие санкции и проблемы. Что это может быть? Новокаховские шлюзы, которые дают воду в Крым, да. И Энергодар, это Запорожская АЭС, которая питает Крым и питает эти самые новокаховские шлюзы и Крым электричеством. Тогда это понятно, почему там, да, титановые заводы в Крыму и прочее получат электричество, Крым получит воду, сухопутный коридор в Крым и так далее. Вот такие планы. Но, опять же, что такое инициатива за противником? Может ставиться широкий спектр целей от политических до материальных, как бы, да, и люди могут планировать произвольно то или иной эффект, те или иные достижения, по крайней мере, планировать. Достигнут или нет, это большой вопрос, но планировать они могут. Более решительный вариант выглядит так. Удар тогда восточнее Харькова, на границе Харьковской и Полтавской областей, условно. Угу. На Черкассы, на Днепр, бывший Днепропетровск. И опять же, Энергодар, Запорожье в любом случае, и Волноваха там где-то примерно остается. То есть удар, отсечение группировки в силу ОС. Там 10 наших бригад примерно находятся, треть вооруженных сил Украины. Удар с юга на объекты, которые критически важны, то есть вода и электричество. И угроза севера, либо нападение севера, это если целью будет захватить все левобережье. А та группировка, которая стоит сейчас под Ельней, там 41-ю армию центрального округа привезли и срочно доукомплектовывают очень медленными темпами. Она в 250 километрах от наших границ. И она и как бы и на Беларусь одновременно смотрит, и на нас. То есть теоретически можно предположить, что они могут ее доукомплектовав, натаскав, использовать для угрозы Киева. Понятно, что Киев не возьмешь. Угу. Чтобы взять 6-миллионный город, нужна 400-тысячная группировка.
Поменьше.
Ее нет, и в помине не будет. Да. Если брать по-военному, на то, что Киев будет сопротивляться, это понятно. Люди, прошедшие Майдан, устроят тут такое, что новогодняя ночь в Грозном покажется. Тем самым российская армия не возьмет Киев. Поэтому создать ему угрозу, там, выдвинуться на Чернигово, на Чернигово-Сумского направления, на Киев, стать на рубежах, угрожать столице, обстреливать возможно там, и так далее. Или захватить объекты, которые обеспечивают критическое инфраструктура, обеспечивает жизнедеятельность столицы, опять же, чтобы причинить политический кризис, это да, это в планах. Поэтому программа максимум, супер максимум, так называемая, это захват всего левобережья, создание второго украинского государства, там, в состав которого войдет так называемый ЛНР и ДНР, две Украины, одна лояльная, вторая вот там бандеровская по Днепру. Программа чуть поменьше, это неважны военные результаты, должен быть политический кризис и смена правительства в Киеве. Программа совсем более минимальная, скажем так, это захват критических объектов инфраструктуры. Запорожская с Новокаховка, еще парочку там, возможно, Харькова. И совсем маленькая программа, это просто серьезное обострение в зоне ООС. И попытка создать Дебальцево или там Иловайск новый, захватив конкретный маленький населенный пункт, создав небольшой дам-котел, да, и опять же выставив условия в Минске 3. Вот. Все 4 варианта на столе, все 4 могут произойти, мы готовы к 9 вариантам, в том числе, например, мелкие пограничные провокации там, и так далее. Если супер вариант, то тогда это удар на Ровно может быть из Беларуси, на Ровенскую АЭС, попытка перерезать трассу Ровно-Киев. Это может быть использование армии Приднестровья российского контингента, который давно на учениях рассматривается, подчеркиваю, давно, как третий армейский корпус. Первый, второй Луганско-Донецкой области оккупированы, а третий, армия ПМР рассматривается отмобилизованно как третий армейский корпус на всех российских учениях. И с десантами на Николаев, Одессу и так далее. Но это... Ну, фантазия должна быть очень бурна у российских стратегов. Я думаю, что они будут делать так. Учитывая внешнеполитическую канву, и я сейчас уже заканчиваю, они будут предпринимать некоторые действия, потом смотреть на реакцию нас и Запада, и союзника, как идет вообще, как продвигается. И если успешно, то планировать следующий этап. Если не успешно, будут делать переоценку, торговлю и так далее. Могу сказать сразу, что тоже, опять же, два варианта. Можно зайти, крича во все микрофоны, что граждане Левобережной Украины, мы вам не враги, вы с нами один народ, мы вас любим, не сопротивляйтесь, волос не упадет с вашей головы, все российские военнослужащие, которые вас обидят, будут строго наказаны, а вооруженные силы Украины, сдавайтесь в плен, становитесь российской армией, и вы будете, даже не в плен, просто приходите на нашу сторону, будете российской армией и будете получать зарплату в 4 раза больше. Мы братья, вся хунта в Киеве, вся проблема в Киеве. Это один вариант. Второй вариант, наоборот, шокирующий удар по складам, авиации, ракетами крылатыми, ракетами системы «Искандер», оперативно-тактическими, чтобы не бить по материалу, по живой силе и материалу, реальной техники, чтобы мести не было, чувства мести, а разгромить, уничтожить наши боеприпасы, горючие смазочные материалы, обездвижить армию, не дать ей стрелять и привести нас в состояние, когда, по нашим оценкам, мы не можем оказывать сопротивление и вынуждены идти на переговоры. Тоже вариант. Но я думаю, что будет гибридная смесь. И так, и так, и так. Несколько ударов, например, на предупреждение по стратегическим складам. Может быть, этот самый ультиматум, предложение переходить. Короче, полный спектр воздействия. Действия разведывательной диверсионной группы и так далее, и так далее. Я думаю, что мой опыт показывает, что будут использоваться вот весь спектр воздействий.
Вот.
А далее, конечно, уступы. Ой, как это? По мере успешности. Да.
Нас 10 тысяч человек почти уже смотрят, чуть-чуть не хватает. И 200-300 лайков поставили. Я прошу всех зрителей нашего канала... Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Пусть его максимально широко посмотрят. Не только в Украине, в России тоже. Так что это будет очень и очень полезно. Смотрите, Алексей, вот что нового, что мы слышим вот в момент сейчас обострения, да? Ну, такого относительно, конечно, нового. Это позиция Европы. Все-таки она с учетом, в общем, ухода даже Меркель и позиции Германии... Ну, пока еще вопрос такой, да, пока еще открытый, новый правительство не приступило, Меркель напоследок что-то там проговорила про санкции, хотя весь предыдущий полгода, конечно, от нее шли самые, что называется, ну, негативные действия, которые создавали больше проблем, нежели решений. Это мое мнение, да. Значит, но в целом, я бы сказал, и переписка вскрытая, которую Москва, значит, взяла и обнародовала переписку дипломатическую с Германией и... соответственно, с коллегами из МИДа Германии и Франции, и заявление Столтенберга последнее, и много еще каких же, таких же красивых, таких важных заявлений прозвучало в пользу Украины. То есть, из переписки стало ясно, что позиция понятная, что на уровне риторики публично это одно, а в реальности знают, кто является инициатором конфликта, кто сторона его, то есть Российская Федерация, что никакая она не посредник в нормандском формате, что достаточно жесткие ставятся условия по поводу переговоров и так далее. Ну, в принципе, все выглядит очень хорошо. И более того, после подобного рода действий, вот обнародования этой переписки, и вот тех заявлений, которые также предостерегают Москву от начала военной операции, ну, стало понятно, что и Европа каким-то образом меняет свою позицию. Потому что прежде, ну, всегда это выглядело как сдача позиций. Вот и хоть в 2014 году, хоть в 2004, когда Меркель стала основной причиной, почему... Значит, Грузии и Украине, особенно Украине, после Первого Майдана, после Оранжевой революции, не дали там ПДЧ, там, членство в НАТО и так далее. Вот сейчас как-то, может быть, не очень очевидно, как это делает Лондон или Вашингтон, но все-таки позиция меняется. Вам так кажется, есть такое ощущение, или это ложное представление о ситуации?
Да, мне даже не кажется, я наверняка это знаю, потому что нельзя быть в ТКГ и нельзя быть советником главы офиса, который является политическим советником президента Зеленского в нормандском формате, да, и не знать, о чем идет речь. Поддержка действительно беспрецедентная, и в отличие от, не только в отличие от 2014 года, когда с нас хотели снять вышиванку и помыть и пол в прихожей Кремля и рассказывать, вот ровно это вам и надо сделать. Потому что у вас нет шансов, да, и это лучшее, что вы можете сделать. Так сейчас это даже не 2014 годом, это даже по сравнению с 2020-м беспрецедентная поддержка. И, ну, начиная с того, что французы и немцы персонально очень сильно обиделись, потому что опубликование переписки это из ряда вон, заканчивая тем, что всех очень сильно научила польская ситуация, белорусско-польская, скажем. Потому что даже последние скептики в Европе поняли, что если сейчас Украина падет, то следующими Польша и страны Балтии.
Ну да.
Только уже со 150 тысяч, плюс 150 тысяч войск украинского на стороне Российской Федерации. В составе единого союзного государства Беларуси, Левобережной Украины, Российской Федерации. А вот это мало кому улыбается в Европе. Совсем мало кому. Поэтому даже европейцы сообразили при всей осторожности, при попытке балансировать между Россией и США, континентальной политике, старой Европы и так далее. Все они прекрасно все сообразили. И звучат заявления, которых я лично не ожидал. Самая Франция предупреждает Россию, Франция со ее особой позицией о самых серьезных последствиях. Я вообще такого не помню никогда. Я не великий дипломат. Я год только в дипломатии. До этого я интересовался только вопросом, как там наблюдатель, может быть, более чуть внимательный, чем средний наблюдатель, но тем не менее. Но могу сказать, что это по духу того, что я слышал этот год от французов и немцев, это просто беспрецедентное заявление. Так что сейчас сложилась уникальная политическая поддержка, ситуация, которой никогда не было. Украина всесторонне поддерживается Западом, причем и Европой, и так и называемым англосаксонским миром, и так далее, и так далее. Тут еще один момент. Я так понимаю, они, по крайней мере, об этом говорят американцы, говорят открыто, что они боятся ситуации с Тайванем. Если Китай закрутит Тайвань, и Россия хотя бы, и Китай, не то, что одновременно это проведут, а просто, или там один кризис будет переходить в другой, а просто останутся нейтральными, не поддадутся волне осуждения и все остальное, то это уже будет очень мощная поддержка России и Китая, и Китая и России. Поэтому Запад может оказаться перед лицом очень серьезного кризиса двустороннего в разных местах земного шара. И это тоже их очень сильно настораживает. И они понимают, что сила в единстве, то есть демонстрация единой позиции.
Ну
Здесь
вот, кстати,
и поддержка.
действительно удивительная вещь, да, Китай заявляет один народ, ну, потому что, ну, правда, не совсем он один народ, на Тайване живут не совсем ханьцы в чистом виде, как бы это немножко есть там особенность этническая, значит, тут мы слышим то же самое, что один народ, что две страны, значит, и так далее, один народ и так далее, что надо преодолеть это. То есть параллелизм очевидный. Более того, я бы вот хотел тоже, чтобы было, ну, как бы мы этого коснулись, что действительно ведь сейчас возникает вот эта блоковая система. Украина приглашена на саммит демократии. Да, он пока пройдет в первой декаде декабря, вот уже скоро, 10-11, по-моему, в онлайн-формате из-за пандемии. Но на следующий год планируется очно. Украина приглашена. Ну, приглашены еще много каких стран, да? Но, тем не менее, Украина однозначно принята в этот вестернизированный клуб коллективного Запада. Это очевидно, 110 стран, и в числе их Украина. Ну, это определенный сигнал для того, чтобы он был услышан и в Киеве, и в Москве, и так далее, несомненно. И с другой стороны, Москва, которая однозначно высказала за стратегические, значит, партнерства, она очень это сама хочет. Несмотря на вассальное свое поведение по отношению к Пекину, но она очень хочет, чтобы Пекин вот стал военным, прежде всего, стратегическим военным союзником Москвы. Пекин при всей своей осторожности тоже делает какие-то в эту сторону заявления, но пока это дальше заявление никуда не идет. Потому что Пекин понимает, что здесь нужно балансировать очень осторожно, поскольку не дай бог отвечать за Москву, которая там какой-нибудь очередной кризис устроит, а того и гляди военную операцию. Они решают свой вопрос. Тайвань для них важный, стратегический, принципиальный, так сказать, вопрос, и они его пытаются решить пока, во всяком случае, договорившись с Вашингтоном. Это отдельный вопрос. Но значит ли это, что сейчас уже вопрос нападения на Украину со стороны Москвы будет восприниматься и как сигнал для блокового противостояния. То есть это не просто Россия напала, а Россия потенциальный союзник Пекина. И что здесь уже, ну, как бы прочерчивается то, о чем они сами в Москве говорят. Разделительные полосы новые, новые границы между мирами и так далее. Ну, то есть она где-то вот приблизительно там и проходит, по Харькову и ниже и так далее.
Ну, очень долго эта риторика была на столе таких персонажей, как Дугин и Арестович, там, да, великий геополитик, которые, не являясь официальными лицами, рассказывали там в своих ютубах про то, как оно будет. Но сейчас она уже на столе вполне себе реальных политиков. И Российская Федерация, Иран и Китай записаны в стратегические противники НАТО, это во всех руководящих документах. Реальное военное планирование осуществляется, исходя из этого. И очень встревоженные голоса в американской прессе, связанные с возможностью синхронизации действий по Тайваню и Украине. Никто еще не ставит вопрос, насколько я видел, о стратегическом союзе, то есть о том, что такие действия станут системными и будут далее продолжаться. Но даже перспектива ситуативного совпадения двух кризисов, устроенных Москвой и Пекином, да, очень сильно Запад не на шутку настораживает. Не на шутку. То есть голоса реально встревожены. Американцы, которые обычно говорят, ну, несколько вальяжно, спокойнее, там, да, выверено. Голоса такие встревоженные даже от самых высоких дипломатов. Это перспектива, да, нехорошая, потому что в современном мире реагировать на два кризиса одновременно может не хватить просто управленческих способностей, ну, как это, способности реагировать госаппарата. Я могу сказать, что вот американская, когда-то, не знаю, наши зрители помнят или нет, кто постарше, наверное, помнит, была концепция двух войн одновременно. Соединенные Штаты должны быть настолько сильными, что вести две войны одновременно в разных сторонах земного шара. Концепция провалилась, это признано американцами. Они не способны вести эти две войны. Они вели их как бы в Афганистане и в Ираке, но даже это не войны были, а партизанские операции, и показали, что органы управления не справляются просто. Высшее военно-политическое руководство не успевает обрабатывать, своевременно принимать решения, что и доказало окончание кампании в Афганистане. Не самое приятное для Соединенных Штатов и союзников. И сейчас они на полном серьезе говорят, что подобный кризис может очень сильно поставить Штаты, ну, в растяжку, простыми словами. Это их беспокоит. Насколько договорится Москва и Пекин, я в это особенно не верю. Ни в какой стратегический союз. А вот подтроллить Запад и там синхронизироваться в случае конкретных проведения военных операций вполне могут.
Интересно. 11 тысяч с лишним нас смотрит, к нам еще присоединилось где-то пара тысяч человек. У меня огромная просьба, мы 31 минуту в эфире, если возможно, пожалуйста, ссылки на этот эфир, присоединившись, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, пусть еще зрители подойдут, посмотрят, послушают. В крайнем случае это сделают в записи, если не смогут это сделать непосредственно в прямом эфире. Тогда такой вопрос. Есть ряд стран, которые заявили о непосредственном вовлечении в конфликт в случае начала его со стороны Москвы, как, например, Лондон, заявивший о том, что готов послать 600 военнослужащих САС, это элитное подразделение. Ну, это только заявление, как там будет на самом деле, бог знает, но все-таки раньше таких заявлений не делалось, потому что это, ну, как бы универсализация конфликта, потому что, ну, неважно, в каком качестве, может, они инструкторами будут или будут просто в тылу помогать решать какие-то оперативные задачи, ну, не знаю, да, но тем не менее, такое заявление прозвучало, и оно прозвучало ясно, определенно, прямо, оно там не имеет отсылок ни к чему, что если то, то может быть, то, наверное, да нет. Вот если вот начнется, вот, значит, военнослужащий там окажется. Сейчас в этой ситуации, вот как можно оценить именно англосаксонскую часть, Вашингтон, Лондон? Значит, насколько велика вероятность, что конфликт станет... Ну, международным, то есть в него вовлекутся разные уже стороны, если Москва собирается тут, при определенных складных обстоятельствах чуть ли не приднестровские, ПМРовские части использовать, не говоря о белорусских, то с какой стати, почему бы и не вовлечься в это во все, и действительно Лондону и Вашингтону? Мы это обсуждаем, потому что может ли такой конфликт в принципе перерасти в нечто большее? Вот о чем речь, потому что все дышат этим мировым конфликтом, значит, непреодолимыми противоречиями между, значит, континентами и так далее. Ну, может быть, вот здесь как бы точка определенная и возникает, при которой действительно с одной стороны союзники, с другой, и вот вам конфликт. Что бы вы сказали, Алексей?
Но мне кажется, что для мирового конфликта еще не исчерпаны все возможности, да, как бы. И эта перспектива скорее пары лет еще, пары тройки, может даже 5-6, до 30-го года, 32-го. Еще есть люфты, по которым можно сыграть, еще есть планы сторон, которые вполне решаются мирным путем. Китаю, наверное, меньше всего нужен мировой конфликт, а больше всего нужен Великий Шелковый путь, как альтернативу судоходным, да, там и так далее. И национальные программы, затеянные государствами, показывают, что Китай, тем же самым Соединенными Штатами, в основном Китаем, что они точно не заинтересованы в мировом конфликте. Я думаю, что даже если начнется замес на Украине, то стороны будут делать все, чтобы не произошло никакого мирового конфликта. Но два факта. Причем обе стороны. Первое. Характер подготовки боевых подразделений британской армии и вооруженных сил Украины одновременно. Значит, ну вот, например, на крайних учениях объединенные усилия 2021, которые были в сентябре, британские десантники, украинские и шведские Шведы прислали своих инструкторов сейчас демонстративно. Заявили, вернее, отрабатывали как это, контрдесантную операцию, противодесантную операцию на побережье Черного моря. В одном из мест, где потенциально может высадиться российский морской десант. Это не просто советники-наблюдатели, это совместные действия подразделений по отражению десантной операции. Второй момент. Помните, год назад, 20-й год, британские десантники совершили беспрецедентный перелет из Британии в Украину беспосадочным способом и выбросились по боевому на аэродроме в Николаеве Кульбакина. Этот аэродром есть одной из целей российских десантников, которые находятся в Крыму. Это же не, понимаете, тут как я как военный могу сказать, что такие вещи не делаются ни для демонстрации, ни для посылки сигналов и так далее. Боевые действия отрабатываются только с одной целью – вести боевые действия. И еще один факт интересный. На прошлой неделе в США первый раз, согласно американским опросам, количество граждан, которые считают, что нужно послать войска в Украину, воевать с Россией в случае войны России против Украины, впервые в истории превысило 50%.
Да-да-да.
То есть до этого всегда было меньше, а сейчас перевалило за 50%. Я не думаю, что на это пойдут. Но думаю, что на уровне сил специальных операций, того же САС, на уровне отдельных военспецов, западные войска в таком случае вполне могут, западных союзников, англосаксонских, вполне могут принять участие в боевых действиях. Вполне. Решая свои задачи, а британцы очень злые на Российскую Федерацию, на кремлевский режим, в силу там Литвиненко, истории Скрипалей и так далее, и многих других, вполне могут принять, отработав приемы и способы ведения боевых действий, которые им сильно пригодятся в Польше, в Прибалтии, в странах Балтии и так далее, и так далее. И, а если дать, ну, сценарии разные на столе, смотря как и что будет действовать Российская Федерация, как удачно мы будем обороняться, если будет война, я подчеркиваю, мы так говорим уже, что ощущение, что операция уже решена, вот-вот начнется, мы только...
Знаете, Алексей, когда ее предвосхищают, ее не произойдет, ну и аминь, ну и слава богу, и отлично.
Да, это буддийский принцип, как это, озвученный демон слабеет наполовину. Я для тех зрителей, которые... Да, я для тех зрителей, которые недавно просто к нам присоединились, я еще одну вещь хочу сказать, я сейчас вернусь с вашего разрешения. Вот в чем проблема этих разговоров, таких, как у нас с вами? Видите ли, скептики, они всегда правы. Вообще скептическая позиция, она чем характерна, что ты, она, с одной стороны, очень сильная медийно, с другой стороны, она по-человечески очень слабая. То есть ты, когда скептик, ты всегда прав. Вот те, кто скажет, да нет, не будет никакой операции, это пугают, посмотрите на признаки, ля-ля-ля, пятое-десятое. И если Россия не нападает, они правы, они молодцы, они на коне, а Фейгин с Арестовичем
алармисты.
Если Россия... Алармисты. Да. А если Россия нападет, закрутится такая мясорубка и катавасия, что уже не будет никто помнить скептиков, которые говорили, не нападет, и они вполне могут сказать себе, ну мы же предупреждали, что нападет, как бы, да, полностью переменить точку зрения и опять оказаться правым. Поэтому эти люди в выгодной позиции. Мы с вами в невыгодной позиции, мы по принципу заклинания духов озвучиваем демона, чтобы он ослабил наполовину. Я допускаю введение боевых действий союзниками с... Российской Федерации. Вопрос, в каких объемах. Ясно, что не примчится вся американская или вся британская армия сюда воевать, но отдельное подразделение, отдельные военспецы, группы сил специального назначения точно. Ну а разведывательная информация и сейчас идет в онлайн-режиме. А если она будет, если начнется война, то пойдет в сверх онлайн-режиме. А в чем же, тут же в чем нюанс? Разведывательные возможности стран НАТО превышают... Превышают даже не российские, ту границу, которая нам необходима для того, чтобы провалился главный российский план – раздергивать нас по направлениям. Потому что если бы мы своими разведывательными возможностями смотрели, которые весьма ограничены, они бы могли ввести нас в заблуждение. Но если НАТО на нас будет работать, а оно нам помогает, то мы будем четко понимать, где блеф и куда не надо перебрасывать войска, разве что минимум для прикрытия или имитировать, а где нападать. А это дает очень большие перспективы. Потому что разведывательная информация, возможности НАТО в режиме реального времени практически снижает вероятность чего? Нанесения, достижения оперативной внезапности. Тактическая может быть оперативной. А как тогда нас будет разматывать 250-тысячную украинскую армию, разматывать 100-тысячную российскую группу? Да, вот это... Там вся установка только на достижение оперативного внезапности, введение в обман и так далее. Если даже проводить эту авантюру там, с попытками глубокого внедрения, тактических воздушных десантов и прочее, прочее. Там весь расчет на то, что мы не будем знать. Но при поддержке западной разведки мы знать будем. Я думаю, что сейчас, вот если в Кремле, сегодня Кулеба сказал, наш министр иностранных дел, интересную фразу. Он сказал, что вариант вторжения прямо сейчас лежит на столе в Российской Федерации, и они рассматривают в Кремле да или нет. Еще не решили. Так вот, я думаю, что российские военное руководство, будучи профессионалами, сейчас превозмогая себя, я верю в российские генералы в этом смысле, пытается объяснить кремлевскому руководству, что это абсолютно... Что это абсолютная авантюра именно с военной точки зрения.
Ну да, просто воевать, потому, им воевать же не кремлевскую руку. Это да. Им же воевать нести.
Технически сложно выполнить. Да, да, да. Они не хотят просто быть ответственными за поражение. Я их понимаю, потому что... Но есть же в военном деле, мы с вами об этом говорили, но для наших зрителей я повторю с вашего разрешения, есть понятие решительного превосходства, есть решающего превосходства. Так вот, решающего Российской Федерации нет. Решающее позволяет достичь военных целей с вероятностью 85%, как бы, да? То есть практически да. Как бы удача ни шла противнику, как бы он умело не сопротивлялся, все равно побеждаем, потому что, ну, силы и средства, как качество, количество превосходства, как бы это сам гарантировано. У российской армии решающая, и то только по отдельным направлениям. Например, численная даже за нами сейчас. Поэтому, ну, это абсолютная авантюра. Ну, в расчете на политическую поддержку народа, который радостно переходит на сторону Российской Федерации на левом берегу, этого не будет и близко. Есть, надо, вот чего в России часто не понимают, что у нас есть своя вата, то, что называется. Очень много, на простом языке говорю, очень много людей, симпатизирующих русскому языку, российской истории, русской культуре, недовольные усилением национального вектора в нашей политике, страшно недовольные правительством в Киеве. Но точно они не будут брать в руки автоматы или с флагами выходить приветствовать Российскую Федерацию, потому что, ну, они трезво мыслящие люди, они понимают, глядя на Донбасс и Крым, что, не, мягко говоря, не все так однозначно, понимаете, да, с помощью Российской Федерации, русскоязычным регионам, потому что последствия видят и в Донбассе, и в Крыму, и во всем остальном. Кроме того, многократно разочаровались в Кремле, который обещал защитить русских, как они сначала надеялись, а потом это все обернулось не пойми чем. Отношения очень неоднозначные, за день оно не переламливается, особенно если тебе на голову сыпятся российские бомбы. Поэтому тут вопрос, как бы, и по твоему городу стреляют российские танки, или идут уличные бои, но это, как бы, удовольствие сильно ниже среднего, а если экономические проблемы начнутся и так далее. Поэтому... А мы будем сопротивляться, мы же, это же все понимаем. Mm-hmm. Найдется и армия будет драться до последнего, и солдаты будут драться до последнего. 400 тысяч резервистов, умеющих воевать и повоевавших уже, как бы, да, которые даже если не успеют добежать до своих бригад, будут стрелять из каждого окна. В Украине практически свободная продажа оружия. 5 миллионов стволов нарезных на руках у населения. 5 миллионов нарезных,
да,
стволов.
Не гладкосвольных, поэтому, а именно нарезных. Потому что в России
не гладкосвольных, этим, нарезных, да. Причем... В Украине ситуация с оружием такая, что французский спецназ, как там мне рассказывал, спецназовцы, отставные, правда, что они зашли в оружейный магазин в Киеве и обомлели. Они не могут себе на вооружение получить такие снайперские винтовки, которые у нас свободно продаются под видом коллекционного оружия. Ну, не под видом, а в виде коллекционного оружия. Поэтому желающих пострелять будет море. Это абсолютнейшая авантюра. Это надо абсолютно неадекватно оценивать обстановку, чтобы на это решиться. Но вот вопрос, а насколько адекватно они оценивают обстановку?
Это всегда загадка.
Весь мой опыт. Весь мой опыт говорит вот о чем. 2014 года, что в Российской Федерации все знают про нас. У нас знают, на каких простынях спит какой политик, какого цвета, когда он высморкался, когда он пьет чай, уже знают. Потому что стучат все и вся по старой традиции. И как это, как говорил мне один пленный российский военнослужащий, я с ним беседовал в 2014 году в секторе. Его захватили плен, потом очень быстро обменяли. Это был период, когда быстро боев, быстрых обменов. Он сказал так, что... Сейчас точно сформулирую. По-моему, говорит, я говорю, кто победит, как ты считаешь? Он говорит, да никто не победит, потому что мы бестолковые, а вы продажные. Вот. И это очень сильно похоже на правду. Поэтому, ну, бестолковые в смысле прямолинейные.
Да, да, понятно.
Поэтому, хотя я много раз убеждался, что Россия, Москва имеет практически полную полноту информации по Украине, но все время ее неверно интерпретируют. Потому что не понимает духа того, что происходит в Украине. Украинский социум очень сложный, намного сложнее российского. Потому что у нас, ну как, россиянам надо показать победу, и все, они уже выстроились в нужном направлении. Умные люди, закончившие Московский университет, Бауманку там и так далее, и так далее. Вот нужна победа, нужно величие и государство. Вот это всежневая идея, которая собирается. В Украине пофиг на победу. Есть у руководства победы, нет руководства победы. Да, всем все до задницы, и каждый сам себе гетьман, Майдан и так далее, и так далее. Майданное мышление. И здесь невозможно. Вот Российская Федерация, да, захватили Харьков, условно говоря. Вот берем гипотетическую ситуацию, и российские войска или ФСБ, администрация начинают искать, на кого опереться, кого призвать и так далее, и так далее. Первое, с чем они столкнутся, что, как это, за них 28 российских группировок, на подходе еще 36, и эти группировки друг друга ненавидят и стреляются, отжимают друг другу имущество, убивают и стучат российскому руководству на то, что вот как бы мы более пророссийские. Да. А эти все да, это все шпионы СБУ, и с ними надо покончить. Так что никакой армии они здесь не соберут, а если и соберут, то она будет в основном клянчить, как это, клянчить ГСЭБ, деньги и амфетамины, да, и больше воевать за имущество, нежели за, там, за взятие Полтавы. И это много раз происходило. Да? Поэтому, ну, я не вижу перспектив. Не вижу. Но, к сожалению, опыт мировых войн показывает, вообще всех войн показывает, что земной шар и карты государств состоят из войн, которые не должны были состояться.
Это правда.
Да, это, к сожалению, война. Это и человечество, в принципе, движется иррациональными целями, даже если пытаются достичь их рационально. Но могу сказать, что нигде этого так... В дни мира мы об этом забываем, но нигде так это не видно, когда речь идет о войнах и военных конфликтах. Сколько я могу вспомнить войн в 20 веке, они все не должны были начаться.
Ну да.
Ну вот... Начиная от Первой мировой, заканчивая всеми остальными, куда более, они просто нерациональны, были абсолютно не нужны. И здесь может быть всякое. Единственное, что я, в чем я твердо уверен, что конфликт в Украине, даже если состоится, мировую войну не перерастет, потому что сейчас все будут делать, чтобы они, даже люди, допустившие уже войну в Европе, считайте, да, в стране с 4 атомными станциями, все равно, и в которой был Чернобыль, все равно будут делать, чтобы мировой войны не произошло. И могу сказать, отличие всех войн будет от того, основных, до этого случавшееся, что переговоры начнутся практически с третьего дня войны. Тайные, закулисные между Западом и Россией, где, как, на каких границах остановятся и так далее, и так далее. И это будет очень похоже на конфликт в Грузии, когда российские войска уже пришли на грузинскую территорию, но все продвижение шло под аккомпанемент переговоров, переброски грузинских войн из Ирака, поддержки Соединенных Штатов, и в конце концов вытормозили громогласных заявлений, но танки затормозили, не дав дойти до Тбилиси и прочее, прочее, прочее. И тут войскам будут ставиться такие типичные задачи. Их очень сильно было всегда видно на арабо-израильских войнах, особенно современных. Когда перемирие, например, 24-го, Вторая Ливанская война, перемирие 24 сентября, насколько я помню, было. Или августа, по-моему. Ну, сейчас уже не важно. В июле началась, там шла и так далее, месяц, полтора месяца. И обе стороны, их Хизбалла и израильские войска, поставили задачу максимально захватить территорию как раз под перемирие и на нем остановиться. Типичная история. Вот в таких вещах это и будет происходить. То есть какие-то боевые действия, россияне будут пытаться делать броски или обе стороны десантников на Приштину, чтобы под уже перемирие или под переговоры, под очередную фазу прекращения огня, хапануть там объект, здесь объект. Такая чистая гибридщина через полосица политических решений, медийных сообщений, боевых действий и так далее. Ожидать классических боевых действий, когда танки честно сражаются в поле. Ну, конечно, будут такие эпизоды, но все это будет сопровождаться страшной информационной борьбой, действиями в тылу, политическим давлением, кулуарными переговорами. В общем, такая смесь, которую мы примерно видели уже сейчас и видим в украино-российском конфликте.
Так, ну нас смотрит больше 13 тысяч человек, буквально 47 минут мы в эфире, ну один вот из последних вопросов. Все-таки всегда, вот наряду с тем, что было сказано в той интерпретации российского военнослужащего, пленного, я бы сказал проявлением вот не столько продажности, сколько, ну, уязвимой такой точки для Украины всегда было... Вот это внутренняя конфликтность, выяснение между собой тоже отношений, это никуда не делось. И сейчас очередной раунд вот такого политического обострения внутри Украины, в Киеве, ну, скажем так, делят то, чего может и не быть, если вдруг действительно такой возникнет конфликт, военная операция со стороны Москвы, делят власть. Причем, ну, как бы, с одной стороны, это нормально в системах политической демократии, даже такой турбулентной, как в Украине, ну, в общем, понятно, конкуренция, обвинение, критика там, и так далее, это нормально. Власть критикует, власть, так сказать, свои доводы приводит, действия, контрдействия, это понятно. Но странное дело, вроде бы заслугой, безусловно, Зеленского является то, что он, ну, во всяком случае, если не совсем избавил в политическом истеблишменте, но сделал огромный шаг в пользу изоляции московской креатуры, московской агентуры внутри политического истеблишмента. Это факт. Это факт, потому что, да, действия жесткие, действия бескомпромиссные, действия без оглядки, но ситуация такая, война идет. И поэтому многое как бы оправдано, там, от Медведчука, кончая телеканалами, от санкций РНБО, и, ну просто по-другому нельзя. Или так, или никак. Потому что в противном случае ценой будет суверенитет Украины. Понятно, что лучше уж наложить лишних санкций, чем потерять вообще государственность. Но это всегда оценивается потом на расстоянии, это невозможно в моменте. Вот. Насколько, в принципе, преодолимы оставшиеся силы, которые вроде бы все считаются патриотическими, все настроены на защиту суверенитета и так далее. И, в общем, внутри истеблишмента, внутри политикума украинского, сейчас уже вот, ну, не просматривается слишком откровенно про московские силы. Но обострение не снялось. То есть, объединиться вокруг беды, там, возможной войны и потери суверенитета, территориальной целостности и так далее, ну, удается плохо, прямо скажем. Вот плохо. Внешне это выглядит плохо. Какой-то здесь есть путь, какая-то здесь есть, кроме самой начала войны, которая может привести к этой консолидации. Ну, очевидно, потому что деваться некуда. Все в одном, так сказать, окажутся в одном месте, что называется, в Киеве. Придется делать общую задачу, а не разделяться, кто лучше, кто хуже, кто умнее, кто нет, кто политически влиятельнее. Вот какой-то есть рецепт в этой ситуации, которая сейчас сложилась? С кризисом, который вот переживает сейчас Киев. Или этот рецепт, ну, это вечная, имманентная вещь для Украины. Гетманы постоянно выясняют отношения.
Это «Черная рада». Есть такой архетип, ага. Есть такой, такой роман образ, да. Украинского писателя, да, который описал события, которые случились сразу после окончания Украино-Польской войны Богдана Хмельницкого. Когда раздерганы разными силами, и в том числе как тогдашней Московией, передрались между собой, развалили все, что могли, и попали под Польшу, Турцию и Москву. Тут вопрос вот в чем, что весь опыт украинской истории показывает, что перед лицом внешней угрозы мы не консолидируемся, а наоборот политическая борьба усиливается, усугубляется. Я призвал несколько недель назад в эфире одного из интернет-каналов, что давайте забудем распри и на время военной угрозы прекратим воевать, а потом опять начнем. Ни на кого это не подействовало, все наоборот прочитали это как слабость власти и всякое такое, это как бы, ну понятно. И нет, мы будем грызться как бы и больше, и когда начнется, если вдруг начнется военная операция, еще больше будем грызться, еще больше обвинений будут сыпаться и так далее, и так далее. Но проблема не в этом. Проблема в том, что воевать будут совсем, как это, не политики. Воевать будут озлобленные да нельзя резервисты, которые воевали уже 7 лет, понимаете, в том или ином варианте. Воевать будут военные, воевать будут партизаны, воевать будут люди, которые прошли Майданы и имеют опыт самоорганизации гражданской. Россияне не до конца, российское руководство, точнее, не россияне, не до конца понимает вот что-то, способность украинцев к организации. Им кажется, что Майдан организовали американские спецслужбы и печеньки. Печень кинула. Мы делаем это все сами прекрасно. Я вас... Как это будет выглядеть? Где-то сражаются украинские войска на горизонте. Часть побежит в войска, часть, кто не успел, не доехал, там мою бригаду окружили, не дали мне прорваться резервистом, попытается в другую, не получилось. Будет огромное количество людей, ну, тысячи, десятки тысяч, которые договорятся с друганами по охотничьему клубу, возьмут винтовки, оденутся в красивый камуфляж, сядут в свои машины и пойдут отлавливать российских солдатиков, которые пьют у колодца, там тыловые колонны и прочее, прочее, из крупнокалиберных снайперских винтовок и всего того, что находится в украинских квартирах. Понимаете, да? И это будет, да, это будет, ну, я не представляю, это как медведь и рой пчел разозленный, только гораздо хуже, понимаете, да? Что будут говорить политики в Киеве в это время, как они будут друг друга обвинять, уже не будет играть никакого значения, все будут действовать абсолютно сами, преспокойно, по принципу феодальной войны, пришел я, привел нескольких друзей, и мне плевать, что там в Киеве говорят. У нас, в чем промах что российского руководства? Они все время считают, что должно быть, ну, просто перенося проекцию делая, что должно быть централизованное руководство. Что без централизованного руководства в случае политического кризиса ослабляется и так далее. Ничего подобного. Даже военные. Одна бригада может сдаться, а вторая будет драться, потому что вот они решили драться тут по месту. Это будет вот такой хаос. И я хочу сказать, что даже выбив политическое руководство, даже выбив его физически, сопротивление не прекратится. Не прекратит, вообще никак не повлияет, понимаете, да? Поэтому тут вопрос в чем, что здесь нет таких достоинств, которые не стали, в продолжении не являлись бы недостатками, нет никаких недостатков, которые не стали бы достоинством. Наше желание грызть друг другу глотки и перед лицом общей угрозы является страшным недостатком. На этом могут рассчитывать противники, но когда противник перейдет границу реки и пойдет, оно обернется достоинством, потому что плевать уже, кто что там в Киеве говорит, кто в чем-то другом обвиняет, будут стрелять, грызть зубами, сопротивляться. А вот это, ну как, ну по всем правилам военным ты выбил руководство или дезавуировал руководство, устроил внутренний хаос, политики грызутся, не способны принять решение. Верховная Рада не может собраться и принять закон о военном положении. Вроде как ты достиг, ты нанес удар в нервные центры, как учили в академиях, как это, парализовал страну на военно-стратегическом уровне, и что? А внизу все равно все стреляют. Стреляют, минируют, травят и так далее, и так далее. И вот это вот совсем другой расклад. Будет примерно как у Советского Союза в Афганистане. Амина сняли, свое руководство поставили, как бы казалось бы, а дальше что? А дальше 10 лет войны. Кровавый. Только мы не Афганистан, тут похуже будет. Как бы. Украина в чем-то похожа на Афганистан, в смысле того, что мы как бы друг друга тоже не любим, грыземся, но начинаем жалить все вместе, если что-то начинается. Но мы же еще и крупнейшая европейская страна со своей военной промышленностью, с союзниками и так далее, и так далее. То есть тут... Лучшее, что могло бы сделать российское руководство, не начинать этот конфликт. Да. Это безумие. Оно вполне может закончиться тяжелым поражением российской армии здесь, связанным даже не с тем, что они не смогут победить украинскую. Ну, представим себе самый худший для нас вариант. Вооруженные силы Украины разгромлены, российская армия воцарилась, и что? А дальше партизанская война. Партизанская война, когда убивать будут в очередях в магазинах, солдат, которые разбились по девушкам, будут заманивать, там, понимаете, травить продуктами, подсовывать банки с медом, внутри которых гранаты, там, и так далее, да, душить проволокой, там, на любой... Это, и я не представляю, как собираются удержать, по крайней мере, эту территорию. И это опаснейшая авантюра. Если меня кто-то смотрит из российского руководства, я могу сказать только одно. Сегодня Эрдоган... Да, я могу сказать только одно, коллеги, ну вы же там профессионалы и спецслужб, и военные. Это операция без перспектив. Давайте тягаться ниже порога военной опасности, полномасштабного конфликта, которая не нужна ни вам. Хотите бодаться? Давайте бодаться. Существуют экономические, информационные, политические, спецслужбистские, военные, в конце концов, цели. Переводить это в военный конфликт, ну, будет плохо и вам, и нам. Очень плохо обеим сторонам. Это безумие, которое не позволит достичь, отбросит наши страны далеко в развитии, не позволит нам выиграть цивилизационную гонку. И это ни вам, ни нам. И это, ну, очень скверная история. Хотите бодаться? Будем бодаться. Хотите протестовать? Противостоять. Не надо переводить это в конфликт в центре Европы, в стране, где много ядерных реакторов. Сегодня Эрдоган предложил, президент Турции предложил посреднические услуги. Вполне возможно, будет стамбульский формат. Давайте попробуем это. Остаемся на политико-дипломатическом пути урегулирования, и это лучшее, что может быть. Да, лучше 30 лет выяснять, кто не прав и кто кому чего должен уступить, играть там, да, в это, в дипломатию, в разборки, чем хорошо воевать 2 дня. Понимаете?
Ну, конечно.
Вот, потому что, это я к ним обращаюсь, да, потому что, ну, вы же, ну, разумные люди в вашем руководстве военном должны подсказать спецслужбистам, что вы, даже если завоюете, не удержите, а вы еще попробуйте завоевать.
Ну что же, почти час мы были в эфире, там без пары минут, почти 14 тысяч нас смотрят, 4,5 тысячи лайков нам поставили, но мы держимся регламента, час больше не можем занимать Алексея. В любом случае, огромное Алексею спасибо за то, что принял участие в нашем эфире, за то, что мы очень своевременно поговорили об этих важных вещах. Канун, собственно, наступающего декабря, мне кажется, это последний месяц на размышления в Москве. Скорее всего, так сказать, до Нового года какие-то решения будут приняты. Даст Бог, что, в общем, войной обойдется. То есть, в общем, не случится, чего все ожидают и опасаются. В любом случае, я прошу всех зрителей, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и групп, пусть его максимально широко посмотрят все, кто интересуется темой, те, кто и не интересуется, пусть тоже посмотрят. Все зависит от вас. Ну что, Алексей, спасибо вам огромное, приходите еще, обязательно вернемся к этой теме разговора, посмотрим, как ситуация в динамике будет развиваться. Всего вам доброго.
Спасибо за возможность, Марк. Спасибо зрителям.